поговорим о странностях любви.
Здравствуйте, милые мои. Соскучилась без вас. Но напоминаю тем, кто меня первый раз слушает, что меня зовут Галина Анатольевна Сулуянова, и я директор центра Александра Вампилова и заместитель председателя правления Иркутского областного фонда Александра Вампилова, которому в этом году, 31 июля, исполнится аж 20 лет. Вот такая общественная организация, давным-давно живущая. Если в прошлый раз мы говорили с вами о лжи, а перед этим мы говорили о правде, то сегодня... Будете очень сильно смеяться, но я бы хотела поговорить о театре, потому что это на стыке и той, и другой темы, и как бы в продолжение, потому что театр — это тоже ведь актер, перевоплощаясь в того или иного персонажа, вот непонятно, то ли он по правде играет, то ли он лжет. Но другое дело, что это такая сфера искусства высочайшая, что люди, которые работают в любом театре, даже самом провинциальном, и в самом маленьком городке, они великие люди, потому что это люди, которые бессеребренники. Театр не дает возможности, ну, если это только не московский театр, где масса кастингов на фильмы, на многосерийные сериалы и так далее, где антрепризы, когда актер входит в какую-то команду под руководством какого-либо режиссера. Люди в провинции, на периферии живут гораздо скуднее. То есть очень сложно бодренько так играть какого-нибудь олигарха, когда у тебя всего один-единственный костюм, который с 1917 года, и очень часто люди на периферии, я имею в виду все-таки, если мы начинаем разговор о театре, то есть люди, они считают копейки. А, по сути дела, вот недавно закончился Новый год, празднование Нового года, да, то есть это единственный момент на протяжении года, когда актер или актриса могут хоть какую-то денежку заработать, рассчитаться с долгами, купить себе что-нибудь или там отремонтировать квартиру, потому что играются по 3-4 сказки. Кто-то снегурит, кто-то Дед Морозит, кто-то прыгает белочкой-зайчиком вокруг елки. Это дополнительные какие-то деньги, потому что люди же своих детей, внуков, своих гостей, приехавших на новогодние каникулы, ведут куда? Ну, в первую очередь, конечно, в театр. И давайте поговорим о театре сегодня и начнем, наверное, куда без этого. Давайте все-таки с Виссариона Григорьевича Белинского. Его знаменитый текст, который звучал... И в «Старшей сестре» в главной роли Татьяна Васильевна Доронина она читала потрясающе этот монолог с ее придыханием, к которому советский народ с трудом привыкал, но потом привык, очень часто ее называл для журнала «Советское кино» актрисой года. Итак, театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? И в самом деле, не сосредоточиваются ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею самовластно? Лиризм, эпопея, драма. Отдаете ли вы чему-нибудь из них решительное предпочтение или все это любите одинаково? Трудный выбор, не правда ли? Ну и уже традиционно давайте попытаемся расшифровать, что такое театр. Естественно, это слово пришло к нам из Греции, и основное значение — место для зрелищ с греческого языка, а Затем это расшифровывалось как зрелище. А вообще уже в учебниках написано так. Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств, литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий собственной спецификой – отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь, в театре, происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актер. Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды – драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы, фольклорный театр и так далее, и так далее, и так далее. Во все времена театр представлял собой искусство коллективное. В современном театре в создании спектакля, помимо актеров и режиссера, дирижера, балетмейстера, участвуют художник-сценограф, композитор, хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримеры, рабочие сцены, осветители и весь тот список театральных профессий, которые обеспечивают полнокровную жизнь для выхода актера на сцену в постановке того или иного режиссера. Я вам уже как-то говорила, что в последнее время я считаю, что режиссерская профессия, она как бы стала очень штучной и исходящей из профессий театральных, потому что режиссеров сегодня мало, интересных режиссеров совсем практически нет. Штучные режиссеры – это просто по пальцам по всей России перечесть. Вот почему такое происходит? Я думаю, это связано с тем, что режиссер – это космос. Режиссер должен знать все – сценографию, актерское ремесло, драматургию. Он должен знать хореографию, он должен знать музыку. Понимаете, это то звено, основное звено, которое создает спектакль. Если же режиссер будет безграмотен, он не знает композиторов, он не знает музыкальные пласты, классические и современные, ну какое музыкальное оформление он может придумать? Раньше режиссеры, они когда собирали постановочную группу, они уже приходили к ней с решением спектакля. То есть во имя чего и ради чего пойдет то или иное название на сценических подмостках. И они уже приходили с макетом, сценографией. Они уже говорили о том, какая музыка станет основной темой музыкального сопровождения постановки. Сегодня таких трудоголиков очень мало. Ну, растет ленивое поколение как таковое. Я вчера посмотрела фильм, который называется «Этюд». Он прошел в субботу, 30 января, на ИГТРК. Это опять сделал Женя Трунов с Машей Аристовой о юбилее нашего художественного училища. Я слушала и студентов, и педагогов, и мысль сквозила одна, что сегодня пришло другое поколение, которое не умеет трудиться, не умеет быть трудоголиками. Наверное, это отличается. И когда растет новый режиссер, который вроде как знает, как развести на мизансцены спектакль, который может определить идею, сверхзадачу пьесы, которую он взял в постановку, но он не умеет прорабатывать вторые, третьи, десятые, сотые пласты, как должно быть. И, наверное, это идет от того, что не все, наверное, люди, пришедшие в режиссуру, понимают, куда они пришли. Ну, представляете, если актеру, работающему в театре, условно 80 лет, или там 101 год, как Зельдину, Ну, он уже столько видел, он столько знает, он столько сыграл. Ну, какой же для него должен быть режиссер, который мог бы быть заразителен и повести за собой? Здесь нельзя вот все с кондачка делать, поэтому тут вдумчивость нужна и большой накопительный запас. Если раньше очень четкие были в театре актерские амплуа, в мускомедии там субредка, в драматическом театре герой-любовник, инженю-наивняк и так далее, то сегодня эти амплуа размыты, но они все-таки существуют. То есть не может человек, хотя есть, конечно, исключения, но вот есть Алиса Брунона Фрейндлих, которую мы зачастую с вами упоминаем, мне кажется, что ей подвластны любое амплуа. Она сегодня даже способна сыграть мужскую роль, как недавно это сделала Ингибора Дапкунайте в Вахтанговском театре. Она сыграла князя Мышкина, но там уже особое вот какое-то решение. Амплуа размыто, да. Сегодня, может быть, актеры больше физически развиты. И я не знаю, как вы относитесь как к артисту Домогарову, он и театральный, и киноактер. Но я вот в новогодние праздники посмотрела, не помню, как этот фильм называется, его в главной роли, где он любит, а его женщина нет. И она его при этом обманывает и ненавидит, и кормит его, и говорит: «Перестань, у тебя сыпятся крошки изо рта», чего в принципе не было. Но просто она его так ненавидит, что она его придирается к нему, ко всему. А вы знаете, что я к нему всегда была равнодушна. Ну, красавчик, да красавчик. А вот в этой роли я вдруг увидела, какой он накопил багаж и насколько глубоки и выстраданы его зоны актерского молчания на экране. То есть не всегда актер набирает сразу. Он может набрать там в 40 лет, в 45 лет. Вот, как мне показалось, произошло это с Александром Домогаровым. Сегодня в театре должна быть фактура. Высокие актеры и актрисы. Куда деваться маленьким, но очень талантливым. И все равно мне кажется, что в театр надо брать штучных, фактурных людей. Это я так считаю, хотя после своих 10 театральных сезонов отмечаю, что я не отличаюсь фактурой. Но, однако, мне находились роли и ведущие роли. Видимо, что-то было, наверное, в моей душевной мышце, что привлекало и постановщиков, и зрителей. А раньше говорилось о служении, что ты театру служишь, что ты любишь не себя в искусстве, а искусство в себе. Вот, наверное, так. И нужно служить театру, потому что он же не прощает. Нам говорили преподаватели, что если человек глуп в жизни, то вот эти 30 сантиметров возвышения, там у кого больше, у кого меньше, на сценических подмостках твоя глупость высвечивается. И видно, что ты не читаешь книжки, что ты не набираешь внутренний объем, багаж, и ты становишься неинтересным публике. Поведение должно быть у актеров. Актер — это все-таки интеллигенция. То есть мы с вами как-то упоминали, что раньше, в прошлом веке, мы говорили о рабочих, крестьянах и интеллигенции, такой маленькой прослоечке. То есть актер все равно должен вести себя соответственно. Он все-таки публичное лицо, медийное лицо, и ему не подобает грубить, хамить, звездить и так далее. Если говорить о поведении, то раньше, вот даже в нашем Иркутске, считалось таким кодексом, что артист должен был брать извозчика и не должен ходить был в общую баню. Его не должны были в общей повозке видеть, как все, потому что он не как все. И он не должен оголяться в общей бане, то есть он должен баню принимать индивидуально. Ну вот такие законы ранешние были. Сегодня, конечно, они все попраны, но иногда все-таки стоит напоминать прошлое правило поведения. Сегодняшние театральные актеры, они, конечно, несколько другие. Они снимаются в рекламе. Понятно, что реклама — это деньги. Но не во всякой рекламе, я думаю, нужно сниматься. Вот в Иркутске у нас мало реклам, да и платят не очень великие деньги, видимо. Я помню, как народная артистка Российской Федерации Людмила Ивановна Стрижова, актриса ТЮЗа «Царствие небесное», она меня как-то спрашивала: «Галь, ну вот мне предлагают сняться там в роли учительницы. Может быть, кто-то из вас и помнит этот рекламный ролик». В Иркутске часто показываем, когда вот она работает с ребятишками. Я говорю: «Людочка, ну это же социальная реклама. Я ничего в этом плохого не вижу. Давай, конечно, снимайся. А потом это другой способ существования. Пробуй себя в других предлагаемых обстоятельствах». Если люди снимаются в сериалах, это тоже очень видимо сразу, помимо рекламы, и актер еще и работает в театре, то публика, конечно же, идет вот на него в театр. Такое происходит в Москве, это наблюдала и в МХТ имени Чехова. Недаром Олег Павлович Табаков формирует таким образом труппу, чтобы там были звезды теле- и киноэкрана. То же самое у Марка Захарова в Ленкоме. Известные актеры и зритель, который посмотрел то или иное кино, тот или иной сериал, он хочет этого артиста увидеть, и он идет в кассу театральную и покупает билет. То есть этот маркетинговый ход, ничего с этим не попишешь. Об иркутских театрах я могу долго говорить, но время не позволяет. Я просто хочу, чтобы вы обратили на них внимание. Взяли за точку опоры, что раз в месяц вы должны купить билет в Охлопковский театр, в музыкальный театр, в театр Пилигримов, в Воистенок, в ТЮЗ или в театр народной драмы, посмотреть, что там. Я думаю, что если вы 6 раз в год сходите в театр, это получается 1 раз в 2 месяца, то вы не очень потратите свой кошелек, тем более бывают же спектакли, которые не по великой цене билеты продаются. Поэтому ходите в театр, уже представляйте свою точку зрения. А я просто скажу, что я еще в прошлом году с внуками посмотрела «Каштанку» в иркутском ТЮЗе. Боже мой, я так в этот спектакль влюбилась. Там практически каждая актерская работа на бис. Там потрясающий в роли гуся ведущий актер Сережа Павлов. Он меня, конечно, сражает, поражает, потому что он даже вот в каком-то эпизоде Денискиных рассказов выходит на секунду с какой-то гармошечкой подыграть основному персонажу, и он делает роль. Я не устаю ему удивляться, потому что он просто влюблен в театр, и он каждый выход свой не халтурит, а он тратит себя. Я за это его очень уважаю. У нас в Иркутске есть, если говорить об обучении на актера, есть потрясающее Иркутское театральное училище с потрясающими выпускниками, многие из которых очень много снимаются в кино. Кто-то стал драматургом, кто-то стал кинорежиссером, кто-то выходит на подмостки московских театров. Многие из них получили высочайшее звание народного артиста Российской Федерации, кто-то заслуженный артист Российской Федерации. То есть наше Иркутское театральное училище, оно, конечно, учит многому. Вы знаете, что очень много есть театральных вузов в Москве, и, как всегда, возвращаясь к мною почитаемому, уважаемому Олегу Павловичу Табакову, который открыл вот такой театральный колледж Табакова, это тоже очень интересно. Кто важнее в театре? Я думаю, что важнее в театре зритель. Потому что актер, он все равно, если он понимает свою миссию на земле, редко когда халтурит. А в театре зритель, который начинает ходить на своего любимого артиста, это дорогого стоит.
Культ советы.
Культ совета Слуяновой от меня. Я обращаю ваше внимание на книгу Андрея Григорьевича Румянцева в серии «ЖЗЛ. Вампилов». Впервые вот биография драматурга. Подступы были у Елены Гушанской в 90-м году прошлого века. Ею была издана в Ленинграде «Хроника жизни и творчества» Александр Вампилов. А вот Румянцев издал в прошлом году книгу, презентовал в рамках вампиловского фестиваля, и она, правда, потрясающая, поэтому вы читайте, если уж говорить о театре, то, конечно, книги о драматургах читать надо. И о режиссерах, и о актерах. Смотрите серию «Жизель», это, наверное, самая такая виповая серия издательства «Молодая гвардия». Она была основана Алексеем Максимовичем Горьким, иногда прерывалась, но вот сейчас, слава богу, живет. Давайте опять послушаем афоризмы и цитаты про театр, а потом я вам еще кое-чем поделюсь. «Поклоны — составная часть спектакля», — говорила Майя Плисецкая. Константин Станиславский говорил, для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше. Я это по себе знаю. Дети, они такие, они, если им что не нравится, они тебя зашумят, фантиками закидают, ножками застучат, поэтому для детей, в самом деле, по Константину Сергеевичу Станиславскому, нужно играть лучше, чем для взрослых. У Ильи Ильфа цитата: «В первые минуты бываешь ошеломлен бездарностью и фальшью всего, и актеров, и текста. И так на самом лучшем спектакле». Но это, опять же, возвращаясь к теме правды и лжи, мы исходим сегодня из предыдущих тем, говорим о театре. У Овидия есть такие слова: «Приходят посмотреть, приходят, чтобы и на них посмотрели». Помните, раньше выход в театр — это событие, шилось платье на плечах меха, в ушах бриллианты, в руках вечерняя сумочка, красивая обувь, прическа. Сейчас абсолютно все на ходу, на бегу. Стремительно живем, но все-таки, если для вас, вот как я чуть-чуть выше говорила, что выход в театр будет раз в 2 месяца, я думаю, что можно надеть, ну, может быть, не самое новое, но одно из новых платьев, сделать какую-то, соорудить прическу, и ощутить вот это блаженство, когда входишь в помещение театра, где наступает для тебя правда, а не ложь. Правда в том, как существуют актеры, и правда в том, какая постановка того или иного режиссера. Вольтер говорил: «Театр получает так, как этого не сделать толстой книги». Но это в самом деле верно. Шиллер говорил: «Для хороших актеров нет дурных ролей». Это в самом деле так, потому что из самой маленькой вредненькой роли, которая не прописана, в которой персонаж не имеет характера, хороший артист все равно сделает конфетку, это в самом деле так. У Бомарше: «Пороки, злоупотребления, они не меняются, но перевоплощаются в тысячи форм, надевая маску господствующих нравов. Сорвать с них эту маску и показать их в неприкрытом виде – вот благородная задача человека, посвятившего себя театру». «На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни». «Актер в обыденной жизни должен помнить, что он будет публично выступать в художественном зрелище». «Насколько живое воспроизведение действует сильнее, чем мертвая буква и холодный пересказ, настолько сцена производит более глубокое и длительное впечатление, чем мораль и законы». Это у Шиллера вот такая цитата, у Гоцци. «Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки служат всенародной школой». У Герцена: «Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов». У Гоголя: «Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». У Александра Николаевича: «Публика Островского, простите, публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не самую пьесу». Пьесу можно и прочесть. У Петра Ильича Чайковского: «Сценичность, я понимаю, совсем не в нагромождении эффектов, а в том, чтобы происходящее на сцене трогало и вызывало сердечное участие зрителей». У меня еще много цитат про театр, но идем к финалу. И я хотела бы рассказать вам сегодня о новостях Центра Александра Вампилова.
Новости Центра Александра Вампилова.
Пожалуй, остановлюсь на книжных новинках. Чуть выше я говорила о книге Андрея Григорьевича Румянцева в серии «Жизель» Александр Вампилов. Но у нас появились последние несколько дней и другие новинки. Я хотела бы обратить ваше внимание на них и призвать вас прийти в библиотеку Центра Александра Вампилова Богдана Хмельницкого 3Б и полистать эти книги. Итак, книга Татьяны Ларевой даритель, директор типографии «Принтлайн» Владимир Петров. История изобразительного искусства при Байкале 20 века, начало 21 века. Это такая энциклопедия по живописцам, скульпторам, галерейщикам при Байкале. Ну, просто интересно. Я опять вся в закладках на этой книге и очень радуюсь тому, какое количество имен удалось собрать и фонду Вампилова, и центру Вампилова для картинной галереи, которая открыта в центре Александра Вампилова. Книга авторов Станислава Гольдфарба и Олега Желтовского, даритель Олег Желтовский, «Вокруг света через Иркутск». Обратите на нее внимание. Даритель и автор Владимир Ходи «Время строкой ТАСС». Потрясающее издание. Рекомендую обратить внимание, где просто сухой строкой ТАСС воспроизводится событие, 30-летнее событие жизни Прибайкалья. Я для себя там тоже очень многое узнала, предположим, в один момент обнаружила. Я почему-то, то ли я этого не помню, то ли я этого не знала, но после установки памятника Вампилову был он облит какой-то краской, и, естественно, это тоже нашло отображение в телетайпе. Владимир Петрович Скиф, он же автор, подарил знаменитое издание, оно только-только горяченькое еще, издательством «Вечи», выпущено «Байкальская Переделкино». Я сижу, по-моему, на 101-й странице, но я читаю с закладками. Володя, у него же легкое перышко, не тяжелое слово, поэтому читается очень легко. Но я уже там нашла у него одну ошибочку, я ему потом скажу, про Вампилова. Но она такая маленькая, что в сравнении с тем объемом работы, который он сделал, это просто шелуха. Я ему скажу, и, может быть, когда переиздаваться будет издание, он исправит это все. Очередные мои признания вам в любви, пожелания здоровья, берегите себя и творите добро. Обнимаю, ваша Галина Солуянова.
Вы слушали авторскую передачу Галины Солуяновой «Поговорим о странностях любви».